Страница за страницей. Чтение в удовольствие. Книжная полка. «Комсомольская правда» представляет. Золотая коллекция для юношества. О своих книжных кумирах и литературных героях рассказывают звездные читатели.
Да, привет, друзья! Это «Комсомольская правда». С вами действительно «Книжная полка». С вами действительно ее ведущая Анна Балуева. У нас сегодня в гостях Дмитрий Быков, который в отдельных представлениях не нуждается. Журналист, писатель, буквально Анаре де Бальзак современной журналистики. И поговорим мы сегодня с ним о замечательном произведении Валентина Катаева, которое входит в Золотую библиотеку для юношества, выпускаемую «Комсомольской правдой». Называется «Белеет парус одинокий». Здрасте, Дмитрий.
Здрасте, Аня. Здрасте всем.
Да. Очень приятно, тем более, что вечерок действительно ничего так себе, и вполне можно вспомнить о детстве и о юношестве. И, в общем, начнем мы с того, почему эту книжку до сих пор читают, почему ее нужно читать. Ее нужно читать именно в детстве, и, наверное, сейчас можно даже позавидовать тем детям помладше и постарше, которые пока эту книжку еще не читали. Почему, Дмитрий, как вы думаете, будем завидовать?
А знаете, тут с этой книгой вообще получился парадокс довольно интересный. Она написана в самом конце 30-х, в самое дикое советское время. 38-й год, да? И, казалось бы, написать в это время книгу, которую несколько поколений детей будет читать с наслаждением. А тем не менее, вот две таких книги в 38-м году появились. Это «Золотой ключик» Алексея нашего Толстого и замечательная Катаевская первая часть тетралогии «Волны Черного моря». Вот эта загадочная во многих отношениях повесть «Белеет парус одинокий». Вот тут, пожалуй, почему ее читают? Как раз ответ очень простой. Потому что это такой нечеловеческий заряд счастья, невероятное ощущение совершенного блаженства. Многие вспоминали ее чудесную первую фразу. Вот это вот в 5 часов утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы. Счастливую такую, с самого начала предвещающую удивительно интересные вещи. Ясно, что вот что-то будет происходить. А звук трубы раздался потому, что мальчик Петя уезжает с дачи, переезжает в город. В городе начинается непонятная совершенно романтическая жизнь с гимназией, с революцией. Кроме того, Катаев, ведь, строго говоря, построил ее очень по строгим канонам приключенческой прозы. Есть аристократический мальчик Барчук, есть его проводник по жизни, плебейский мальчик Гаврик, который, собственно, является носителем народного здравого смысла, все понимает, но нет в нем того романтизма, который есть в Пете Бачее. И дальше, значит, в повести этой вплетается, естественно, туда обязательный авантюрный сюжет, спасение матроса Родиона Жукова, все придумано. Но главное, это та атмосфера блаженства детского, который ее пронизывает, когда даже стакан воды «Фиалка», описанный подробно вот с этими пузырьками лиловой, до сих пор я это вспоминаю с упоением, да, воспринимается как какой-то подарок богов, хотя уже лет 15, то «Фиалка» и «Фиалка».
Так вот удивительно, как в 38 году могла выйти такая книжка с авантюрными героями, с неправильным Гавриком, с игрой в ушки.
Нет, как она выйти-то могла как раз очень понятно, потому что она, в общем, советскому канону соответствует. Другой вопрос, как она могла быть написана с такой мерой счастья и свободы. Я думаю, что вот причина-то как раз в том, что всякий раз, как Катаева слишком сильно прижимала жизнь, он обращался к одесскому детству как к какому-то источнику самых светлых
Дмитрий,
впечатлений.
Еще только не начали вы говорить, нам уже звонит наш
радиослушатель. Вы меня не предаете, когда я говорю, потому что звонки – это хорошая вещь, но мне важно сейчас закончить мысль.
Давайте.
Я хочу сказать, что это вечная катаевская проблема. Всякий раз, как он оказывался вот в волчьей яме, да, условно говоря, в окружении, он на это реагировал обращением к своей одесской памяти. Он оттуда черпал самые светлые, самые радостные впечатления. Вспомним 52-й год, когда его погромили уже, значит, хорошо за власть Советов, четвертый роман тетралогии, когда он, в общем, в изоляции. Тут он пишет поездку на юг. Удивительно светлую, счастливую вещь, как он с семьей там едет на юга. Почему? Потому что любое прикосновение к югу, к теме моря, к этим счастливым впечатлениям детским, оно ему возвращало здравый смысл, ощущение, что он не загнан, а что вот мир как-то еще возможен. И, строго говоря, ведь «Белеет парус одинокий» – это именно и есть реакция на позднесталинский ад. Потому что здравый смысл, веселье, любовь, радость жизни – это вот тот источник, которому он припал в отчаянии, и это его спасло. А теперь давайте можно слушать звонок, я думаю.
Алло, Дмитрий?
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Анна. Но здесь решил немножко поспорить, но я не знаю вообще. Анна, вот услышал те книги, которые рекламируют вот ваша радиостанция, но, во-первых, сам начал читать только где-то лет 25-30. В школе, я не знаю, вот как ваш гость, мой тетка, я в школе читать просто ненавидел. Мне вообще трясло чтение. Но вдруг мне где-то после 20, что называется, где-то что-то переклинуло. Да. И читаю, вы, честно говоря, я не знаю, вот слышал все книги, которые вы рекламируете, но, честно говоря, вот из всего, вот я бы, например, рекламировал книгу, она, значит, детектив, это вот не знаю, она мне то до сих пор нравится, это Диккенса «Три приключения Шерлока Холмса». Книга обалденнейшая. А я скажу, чем я вообще, как говорится, в школе. Ну, не то в школе, а после, ну, сказать, интересовался историей. Я Пикуля перечитал всего. Вот от и до. И сейчас, вот знаете, я слушаю, значит, «Белеет паш одинокий». По-моему, я в школе его, не знаю, даже дошел до половины. И поэтому, не знаю, может быть, тезка со мной не согласится. Но, знаете, вот то, что в этой книге описано про коммунизм, и у меня к этому однозначно
однозначно отрицательное отношение к коммунизму можно иметь после того,
спасибо,
как запомнишь, что «Приключения Шерлока Холмса» написал Конан Дойл, а к Диккенсу эта книга никакого отношения не имеет, хотя Конан Дойл был, как и вся замечательная британская проза рубежа веков, был его прямым учеником. Но, тем не менее, значит, никакого коммунизма как раз в «Белеет парусе» нет. Там есть, и вообще есть во всей тетралогии, очень естественная для Катаева совершенно искренняя убежденность, я думаю, во многих отношениях обоснованная, что советская власть все-таки какой-то путь развития России принесла. И во всяком случае себя Катаев считал не жертвой революции, а ее сыном. Я думаю, он был вполне искренен, когда он писал в «Траве забвения»: «Я, может быть, плохой сын революции, но сын». И это писалось не для того, чтобы пробить вещь в печать. Скажем, «Святой колодец» — вещь гораздо более сомнительная в цензурном отношении. И там нет таких фиоритур, таких рулат. А здесь он искренне это говорит. Так вот, революция там играет, тем не менее, десятую роль. Главное в «Белеет парусе» — это романтизм детства, первая влюбленность и ощущение, что мир сулит тебе тысячу увлекательных загадок. Ну, вообще, строго говоря, первый подход к парусу – это давно задуманная Катаевым повесть «Электрическая машина», в которой впервые появляются Петя и Гаврик. И она так в наброске и существовала. Это такой как бы промежуток между парусом и хуторком в степи, воспоминания о гимназии, где они там, значит, вдвоем пытаются экспериментальную электрическую машину построить. Это первое обращение к тем временам, которые потом у Катаева с наибольшей полнотой и ясностью воскресли в огромном автобиографическом романе, очень сильном, «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Оберона». Почему «Разбитая жизнь»? Не потому, что она так ужасно кончилась, не потому, что он ее считает плохой, а потому, что она разбита на крошечные главки вот этих эпизодиков. Такие воспоминания, сны, какие-то счастливые уколы. Вот они поехали к смотрителю маяка, вот они впервые вышли к морю, вот первые арбузы привезли. Какое-то очарование новизны, которое эту вещь пронизывает целиком. И, в общем, в парусе, так вот, самое ценное, что, конечно, и взрослому читателю нужнее, это нам, вот, старикам, сейчас надо его перечитывать, а не только детям. Потому что в нем есть какое-то обаяние первичности, когда все действительно в первый раз. То, что мы уже сейчас совершенно утратили. Для нас сегодня выйти на берег моря, ну, потому что даже вот в Одессу приехал, вышел на берег моря, ничего особенного. А здесь это открытие мира, это в тебя вот хлынуло мироздание, ударил какой-то ветер совершенно небывалый. И это промывает глаза. Когда почитаешь Катаева, то возникает ощущение, что все в мире превосходно. И не зря, кстати, книга Алексея Толстого «Детство Никиты» сначала называлась «Повесть о многих превосходных вещах». Катаевская, правда, книга отличается тем, что в ней есть и мадам Стороженко, в ней есть полиция, в ней есть некоторое социальное зло. Этот мир полон опасностей. Но ничего не поделаешь, ведь маленький Катаев, когда Валя еще он назывался, когда он жил в этой Одессе, его любимым чтением, как он вспоминает, была «Пещера Лихтвейса». И это совершенно нормально. Он любит детективы. Ему надо, чтобы было в повести зло, и можно было от него бегать.
Ну, интересно, на самом деле, я прочитала, Дмитрий, ваше эссе «Семицветик», которое посвящено как раз Валентину Петровичу Катаеву.
Да, любимый автор.
Да, да, он ваш любимый автор, поэтому вы с таким увлечением и любовью... Вообще, эссе написано с такой любовью, да?
Дай хотя бог здоровья, знаю... ну, потому что мое детство во многих отношениях к Катаеву было предопределено, потом я тоже человек морской, я, в общем, правда, не в Одессе, а в Крыму.
значительную часть времени прожил. И для меня это, в общем, абсолютно родной материал. Но я Катаева люблю еще и за то, понимаете, что он человек храбрый. Вот это трудно очень объяснить. Он же был все-таки не зря вольно определяющимся. Он прошел Первую мировую, на Вторую был военным корреспондентом. У него была шашка за храбрость. Это не значит, что он вообще не знал страха.
Но это он значит, как раз его знал,
он
по-моему.
Знал,
судя
но,
по вашему
но ему знаком был в высшей степени вот тот азарт, когда ты включаешься в драчку, и ты забываешь, что боишься. Угу. И вот бесстрашие какое-то есть в его мире, заразительное, увлекательное. Я сколько вот читаю «Белеет парус», меня восхищает бесстрашие, азарт этого мальчика. Ведь они ввязались же, ну, Гаврик-то ладно, бог с ним, он босота.
Ну, а Петя, это же автобиографичный
мальчик, да,
герой.
Да, такой дворянчик. И он ввязался в очень опасные дела. А тем не менее, он испытывает только вот восторг, увлечение. И ему не страшно. Вот это как раз самое дорогое, что эта книга, она как-то лечит от страха. Ну и плюс к тому, что еще ценно, значит, «Белеет парусе», ведь мир Одессы, понимаете, начало века, он описан в страшном количестве вещей, там, в страшном количестве прозы. Вся южная школа, там, Бабель, Ильф и Петров, в огромной степени Багрицкий, они все были так или иначе, Олеша в меньшей степени, там, ну и так далее. Все они были абсолютно отравлены вот этим миром приморского города, неработающего, в общем, города, торгующего, богатого, рыбачащего.
И что это,
культурного...
бычки?
Ой, это, да, не бычки. Это не бычки, да.
Как
это...
там она говорит?
Ну да, когда вот с этими знаменитыми своими перчатками без пальцев. Да. Она абсолютно, вот эта Одесса, она мультикультурная, она плавающая и путешествующая, она открытая французам, русским, евреям, грекам. Абсолютно такой блаженный портовый город, в котором столкнулось множество культур. И вот этот мир Одессы, в которой все друг другу свои, даже бандиты. Вот когда вы попадаете в Одессу, вы сразу ощущаете корпоративность этого мира. Все друг другу свои. Там нет вот этого вечного московского ощущения, что на тебя глядит тысяча враждебных глаз. Все как родные. Даже Беня Крик бабелевский уважительно разговаривает с теми, кого грабит. И вот эта одесская корпоративность очень видна у Катаева, когда даже мадам Стороженко, в общем, это не такое уж большое социальное зло, потому что она своя, она родная, и речь ее упоительна, да, и даже шпики, которые там бегают, они тоже в какой-то степени свои. Вот это ощущение родства и братства, очень обычное в южных городах, где всего много, оно, конечно, пленяет северного читателя, и именно поэтому «Белеет парус» стал детской классикой с первого издания.
Дмитрий, у нас звонок. Давай. С нами хочет пообщаться Андрей Голубов. Андрей?
Алло, да, Андрей. Добрый вечер.
Да, привет.
Дим, добрый вечер.
Здорово, Андрюш.
Ну, прежде всего, приятно тебя слышать на этой частоте, просто ничего.
Мне тебя приятно слышно. Вот. Андрей Голубов, журналист, спросить. Наш коллега, напоминаю, да, пожалуйста.
Я хотел спросить, вот вы говорите сейчас о Катаеве. Сейчас «Комсомолка» выпускает потрясающую серию. Там с «Кортика» все началось.
Да-да.
И идет вот эта серия. Вот что получается, каждому времени своя литература, вот такого, как в этой серии выпускается, такого, о чем вы сейчас говорите, сейчас уже невозможно и дальше не будет?
Минуточку, сейчас поясню. Вот это хороший очень вопрос, потому что задал его мой замечательный друг и коллега Голубов, а он, действительно, Голубов умеет спросить. Что происходит, на самом деле? Для того, чтобы написать «Белеет парус одинокий», нужен сильный конфликт. Конечно. Конфликт, на котором можно построить такую повесть. Это может быть конфликт богатых и бедных, а может быть конфликт левых и правых, а может быть просто преследование, как у какого-нибудь Жюль Верна там, или Вальтер Скотта. Преследование, погоня, поиск сокровища. Но сильный конфликт надо построить. А я думаю, что современный писатель, российский, во всяком случае, с его не очень четкими представлениями о добре и зле, не может такую книгу написать, потому что для того, чтобы это писать, надо очень прочно стоять на ногах, надо быть моралистом. Детская литература без морали немыслима. И вот она просто, эта мораль не должна лезть в глаза, это та почва, на которой стоишь, и ее не чувствуешь. Но для этого надо на ней стоять. Вот как сегодня написать «Белеет парус одинокий», да? Представим себе современную Одессу. В этой современной Одессе происходит там определенная политическая борьба, довольно напряженная. Тоже кто-то на кого-то клевещет, кто-то вот преследует. Есть, наверное, свои налетчики, свои убийцы, свои бендюжники. Но какова будет авторская позиции, я не очень представляю. Написать роман о мальчике, который защищает беглого матроса, я думаю, сегодня было бы слабо.
Ну, там какое-то и добро мелкое, и зло, наверное,
оно
мелкое.
Оно не то, что изначало, оно неопределенное. Понимаете, надо, чтобы писать такую книгу, надо совершенно четко знать. Вот Родион Жуков хороший, а мальчик Гаврик хороший, а Шпик плохой. А для того, чтобы такое написать, нужно обладать определенным социальным чутьем, чего сегодня, по-моему, нет.
Дмитрий, ну, у меня в таком случае такой вопрос возникает. Хорошо, Катаев использовал этот конфликт, он на нем построил замечательное произведение.
Да, вполне крепкий сюжет.
Вполне, да, ну, кто бы сомневался, да. Но дело в том, что вот по поводу, скажем, вашего эссе «Семицветик», в интернете у вас много оппонентов нашлось, и некоторые говорят о том, что на самом деле все не так просто, и у самого Катаева позиция тоже была вполне себе непростая. И, в общем-то, в бунинских дневниках есть указания конкретные на то, что он, в общем-то, в гражданской войне был на стороне белых. Ну, то есть он сочувствовал, скажем так.
Слушайте,
все неоднозначно.
У меня сейчас жена, на самом деле, заканчивает большую биографию Катаева, где подробно разбирается вся история. Там содержатся все возражения и господину Немировскому, который об этом довольно много писал, и другим замечательным людям, которые хотят в Катаеве любой ценой увидеть белого офицера. Катаев был в лучшем случае человек аполитичный, в худшем все-таки, по большей части, это был человек вполне себе красных убеждений. Хотим мы того или нет. Для меня это его ничуть не компрометирует.
Привет, друзья. Мы снова с вами. В эфире действительно «Книжная полка». Телефон прямого эфира 97-00-97-2. Звоните. Сегодня мы обсуждаем книжку Катаева «Белеет парус одинокий». И в гостях у нас Дмитрий Быков.
Привет еще раз.
Да. Да, Дмитрий очень любит творчество Катаева и в своем эссе, опять же, сравнивает, ну, скажем так, находит общие в движущей силе, ну, собственно, которая, вот, опять же, двигает творчество, да, я так коряво выразилась, но находит сходство с Буниным, что понятно, и с Бродским, что менее понятно. Вот, и мне очень интересно, ну, действительно ли страх смерти и страх уходящего времени настолько двигал, потому что для меня это, например, открытие.
Да нет, я просто говорю о том, что главная такая доминирующая тема Катаева – это действительно мучительная попытка задержать уходящее время, чувство скоротечности всего, и я как раз, пожалуй, самыми сильными страницами, которые им написаны, считаю финал «Травы и забвения». Сколько бы я его ни перечитывал, я реву, ничего не могу с собой сделать. Когда он приходит к Вере Николаевне Буниной и видит бунинскую пепельницу, которую видел когда-то в Одессе, но уже не начищенную до блеска, не золотую, а почерневшую, и тут вдруг вплетается в это повествование. Мы передавали последнее известие. На маяке легкая музыка. «Неужели всему конец?» Вот эта фраза, которая там в эпилоге вдруг возникает. «Неужели всему конец?» Вот это ощущение, что и время кончилось, и жизнь кончилась, и мир другой непоправимый вокруг. Это очень катаевское. Поэтому хотя бы в литературе задержать, создать такую литературу, как он мечтал, писал об этом, чтобы ее можно было перепутать с самой реальностью. Да, вот это такой великий феномен, который ему удается. Действительно, у него все видно, все живое, все пахнет.
Дмитрий, нам звонит Ирина. Ирина, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Спасибо большое за такой глубокий анализ произведений Катаева, нашего одного из самых любимых детских произведений. Я хочу сказать, в высшей степени нелепо, когда взрослые люди со своих политических каких-то взглядов оценивают детскую литературу. Если дойти до такого абсурда, то можно запретить детям читать Марк Твена «Приключения Тома Сойера» из-за того, что Америка сейчас проводит какую-то международную политику, не такую, какую хотелось бы, да? Или там запретить ребенку читать «Капитан Сорвиголова» и «Буссенара», потому что кто-то там симпатизирует англичанам, а не французам. Мне не хотелось бы, чтобы вы отвлекались на политику, это в высшей степени глупо и нелепо. Пожалуйста, анализируйте именно...
Ира, понимаете, это все нет, Ира, минуточку, вы все дело, конечно, говорите, но проблема-то в том, что хорошая детская литература, она всегда очень политизирована. Возьмите «Бруштейн. Дорога уходит вдаль», книга, на которой и я вырос, и сын мой растет, и будут расти дети наших детей. Это великая детская проза, но представить себе, что она написана аполитичным человеком, я бы не смог никогда, потому что там и дело Мултанских Утюгов, и дело Дрейфуса, и Гиршлекерт, все это персонажи 19 века конца, без которых невозможно себе представить русскую историю. Эта книга потому так напряжена, так увлекательна, что в ней есть потрясающее вот это очарование политической борьбы, и девочка, которая там живет, она неравнодушна к миру. И точно так же и Катаев, понимаете, вот и Чиполлино мы читаем. Почему? Мы понимаем, что кум-тыква хороший, а сеньор Помидор плохой. Кум-тыква бедный и добрый, а сеньор Помидор жадный и богатый, и злой. А, к сожалению, от конфликта богатых и бедных никуда не денешься. И литература детская – это самая лучшая политика. Это политика сострадания тем, кому плохо. А если мы будем выхолачивать это содержание, у нас будет получаться какой-нибудь Вудхаус, понимаете? А Марка Твена не получится. Социальная литература, политическая литература – это необходимо. Детей надо учить состраданию.
Дмитрий, ну хорошо, а каким образом, вот вы говорили о том, что Катаев хочет задержать время, и что он так вспоминает свое детство, ведь написал он «Белеет парус одинокий», будучи далеко не мальчиком, как он мог вспомнить в таких мелочах, в таких вкусностях и в таких обильностях всю эту жизнь, ну, все это детство?
Во-первых, знакомство...
Это попытка, может
нет,
быть?
Нет, нет, во-первых, знакомство с мемуарами Катаева показывает, что он обладал памятью почти фотографической. Он невероятно точен в передаче «Детей». Действительно, вот Бунин, который говорил, у вас есть нечто весьма волчье, он имел в виду, конечно, и волчьи уши, и волчью зоркость, и потрясающую чуткость звериную ко всему, без которой нельзя воспринять мир в его такой счастливой полноте. Ну и потом, значит, не надо забывать, что, конечно, детство Пети Бачея или детство маленького Вали Катаева, оно, может быть, было и не так радостно, как кажется, но ретроспективно он, конечно, его заметно улучшил. Еще и потому, что к этому времени он давно уже посещал Одессу изредка, она давно уже была городом другим. Он москвич, пытающийся действительно как-то лихорадочно наполнить московскую тогдашнюю жизнь, пронизанную страхом и серостью, красками того детства. Там, мудрено ли, что они у него несколько аллеографичны, что он немножко их делает посвежее и порадостнее, чем они были. Ведь даже Бабель, чье детство в Одессе было очень безрадостным, вспоминая Одессу тогдашнюю, все равно не может не ликовать. Это такая, в общем, вещь, это вечное свойство памяти, всегда немножко приукрашивает те времена, когда нам было 8 лет.
Ну, да, понятно. А вот сейчас, например, вы видите какого-нибудь детского или юношеского писателя, ну, в смысле, тот, кто пишет для детства или для юношества, равных Катаеву, например?
Вот парадокс, но я его не вижу. Могу сказать, почему. Деградировала очень сильно литература, нет культурной преемственности, она дважды, эта преемственность, обрушилась в 17-м году и в 90-х, и поэтому, вот правильно сказал недавно Алексей Петренко в одном интервью, мы жертва двух уничтожений, мы прошли через два уничтожения, поэтому, хотим мы того или нет, нам надо долго восстанавливаться, нужна школа, нужна серьезность отношения к слову. Мне кажется, что в смысле пластики, в смысле видения мира, очень хорошие потенции у Алексея Иванова, замечательного писателя. И когда он описывает Сибирь, или Пермь, или Урал, я чувствую за этим огромный потенциал действительно живой жизни, которую он хорошо помнит, которую он умеет перенести на бумагу. Но Иванов почти не пишет о своем детстве. У него одна детская повесть – это «Превосходная земля сортировочная», где вот дачный быт описан с такой мерой радости и узнавания, что... Ее можно всем порекомендовать. Но проблема у нас в чем? У нас ведь детской литературой государство всерьез не занимается. Может быть, это и к лучшему, что оно не занимается. Но и издатели тоже ведь сами по себе не будут издавать детские книжки. А нужна политика культурная. Нужно писателей поощрять к тому, чтобы они писали детское. Не облегченное, не лишенное содержание. А вот, как правильно говорил Маршак, такой же, как для взрослых, только лучше. И вот если бы сейчас кто-то взялся написать хорошую детскую прозу, я вот грешным делом сейчас пишу детскую повесть, но я прекрасно сознаю потолок своих возможностей, я умею выдумывать сюжеты, но не очень хорошо умею описывать мир так ярко и блестяще, как делает Катаев. Меня как-то он не очень в этом смысле интересует. Поэтому мне учиться еще и учиться. Но всех писателей, которые меня сейчас слушают, я уверен, что все писатели России сейчас с трепетом припали приемником, вот им я хочу сказать, пожалуйста, братцы, давайте напишем хорошую детскую литературу, чтобы хоть дети у нас выросли получше, чем мы сами.
Ну, да, Дмитрий, но о чем все-таки ваша это будет детская повесть или роман? Можете хотя бы завесу так чуть-чуть?
Она называется 92-й километр. Это такая таинственная станция там есть дачная, на которой не останавливаются поезда, а станция, тем не менее, есть. И вот два героя, два друга, они
тоже два
попадают.
Друга.
Да, это такая вечная схема, от нее не уйдешь. Правда, да. Они у меня немножко другие. Они не такие, как Петя и Гаврик, а один такой мальчик трезвый, а второй фантазер совершенно безудержный. Ну, вот они попадают на эту станцию 92-й километр, а там происходят очень странные вещи, очень странные. Но заканчивается все очень хорошо, но очень грустно.
Дмитрий, ну вот скажите, Гаврик и Петя, вам-то какой герой ближе? Вот вы на кого больше в детстве походили? На Гаврика или на Петю?
Ну, видите, я, значит, походил, естественно, на Петю, потому что для того, чтобы быть похожим на Гаврика, надо быть, значит, маленьким рыбаком из Одесского порта. И там надо быть совершенно вообще мальчиком другого опыта. Но я, тем не менее, очень Гаврика любил, потому что в Пете меня смущала его некоторая, как бы, избыточная интеллигентность. А, угу. В общем, и отношения его с Мотей были всегда предметом моей такой доброй зависти. Нет, мне Гаврик, мне, конечно, был очень симпатичен, азартом своим, таким некоторым веселым хамством и так далее.
Ну, понятно. А доведись, например, Катаеву все-таки с его талантом и мощью написать детский роман, опять же, в наше время. Я всю свою линию гну. Ну, как вы считаете, все-таки о чем бы он написал? Что самого интересного вот сейчас можно...
Я думаю, что Катаев мог черпать только из одного источника, все-таки и детства, потому что для него Одесса оставалась вечным таким моментом счастья. Я думаю, что, конечно, Катаев продолжал бы писать о тогдашней Одессе, может быть, немного о революции, потому что у него замечательные «В траве забвения» куски о молодости. Хотя, надо вот что заметить, у него же была еще удивительная совершенно способность чувствовать за границу. Может быть, это была бы какая-то вещь на заграничном материале, потому что, скажем, я очень люблю «Кубик» из его повестей, и там заграничная линия, французская, как раз, мне кажется, даже интереснее одесской. Может, это был бы какой-то цикл остросюжетных заграничных рассказов на том материале. Не знаю, он же замечательный все-таки был новеллист, ему сюжеты хорошо удавались. И я, кстати, вот детей, которые нас сейчас слышат, хочу предостеречь. Вот они думают, наверное, надо читать детского Катаева. Нет, у него детского очень мало. Я считаю, надо читать взрослого Катаева. Вот если вы сейчас в 10-12 лет прочтете «Траву забвения» или «Волшебный рок Оберона», это будет вашим ярчайшим впечатлением на всю жизнь.
Вот как раз об этом я тоже хотела сказать. На самом деле, да, действительно, наверное, все-таки, если они начнут «Белеет парус одинокий», то потом неизбежно придут
то
к ему
уже
более взрослым.
Да, десятитомник весь можно десятитомник читать, даже «Время вперед» современному ребенку многое скажет.
Так что, дорогие друзья, начинайте читать «Белеет парус одинокий», дети помладше, дети постарше, а также их родители. Спасибо, что были с нами. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Быков, и обсуждали мы книжку Катаева «Белеет парус одинокий». Пока-пока!
Чтение для ума все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Каждый понедельник новый том и новый автор. В продаже во всех киосках города Москвы.